Ботта не имеет ни малейшего основания много о себе думать. Когда он будет слишком важничать, то может отправляться туда, откуда пришел, так как мне дороже дружба тех, которые в прежние времена не оставляли меня, чем расположение его нищей королевы. Когда князь Черкасский и Бестужев вдвоем уведомляли императрицу об интригах Франции в Турции, то она отвечала, что ничему не верит, а знает, что в руках Ботты 300 тысяч рублей для подкупа ее министров. Но, разумеется, эти выходки не мешали формальным учтивостям. По вошествии своем на престол Елисавета отправила грамоту королеве Венгро-Богемской с уверениями в истинной и ненарушимой склонности. Мария Терезия отвечала Ланчинскому, что всегда радуется и принимает участие, когда узнает о каком-нибудь благополучном происшествии в России. С великим удовольствием слышит уверение в неотменной дружбе и союзе и со своей стороны равным образом поступать не применит. В заключение королева спросила: «Ведь вы меня уверили в неотменном союзе?» И когда Ланчинский повторил уверение, то сказала: «Радуюсь». Когда в обществе узнали о петербургском перевороте, то начались разные толки. Одни испугались и с горестью говорили: «Сколько перемен в такое короткое время!» Последняя перемена принесет здешнему дому большой вред, потому что все это сделала Франция своими интригами через своего посла, обещая помирить Россию с Швецией. Таким образом, наша королева от нынешнего русского правительства помощи ожидать не может, и после мира у России с Швецией. Другие говорили, что прежнее правительство, несмотря на близкое родство, не помогало королеве, тянуло больше к прусскому королю, с которым у него было также свойство. Теперь скорее можно получить помощь, потому что мать нынешней царицы заключила с покойным цесарем союз, и нынешняя царица не уничтожит дело матери своей. России нечего обязываться с Францией за мир с Швецией. Россия — государство сильное само по себе, людное и самодержавное. С Швецией управиться может и во французском союзе не нуждается. Мы видели, что Мария Терезия нашлась в отчаянном положении, когда Франция прямо объявила себя против нее. Когда король прусский заключил союз с курфюрстом баварским с целью присоединить Силезию к Пруссии, а Верхнюю Австрию, Тироль и Богемию к Баварии. В это время, по словам Фридриха II, на севере произошло одно из самых выгодных и решительных событий. Швеция объявила войну России и этим отвлечением русских сил уничтожила все планы короля английского, короля польского и принца Антона Ульриха, направленные против Пруссии. Король Август был увлечен потоком и соединился с курфюрстом баварским для уничтожения австрийского дома. Французы и баварцы уже вошли в Австрию, потом двинулись в Богемию, куда с другой стороны вошли саксонцы. Курфюрст Баварский был избран императором под именем Карла VII. Тогда Мария Терезия решилась освободиться от самого опасного врага своего, прусского короля, и заключила с ним мир в Бреславле с пожертвованием Силезию. Ланчинский воспользовался избранием курфюрста Баварского в императоры, чтобы поднять дело об императорском титуле русской государыни, надеясь, что Венский двор согласится теперь на это, потерявший надежду удержать Римско-германскую империю за собою. Государственный секретарь объявил Ланчинскому, что королева пошлет Елисавете грамоту с императорским титулом, причем прибавил, что Мария Терезия надеется на русскую помощь, и Россия не найдет вернейшего союзника, как Венский двор, а Франция, как другие державы, обманывает, так и для России ничего не сделает. Если Россия допустит государство королевы до разрушения, то нанесет вред самой себе. Другие значительные лица толковали Ланчинскому, что его государыня вдруг может приобрести себе бессмертную славу тремя великими делами: успокоением Европы, удовлетворением Швеции в другом месте, а не насчет России, поданием помощи австрийскому дому, который гибнет от напавших на него со всех сторон неприятелей. Со шведами надобно заключить договор на основании нештатского, ибо Россия не может желать приобрести что-нибудь в каменистой и болотистой Финляндии. Сверх того, Швеции надобно указать на Померанию, где она может получить себе вознаграждение, а для ее обнадежения русская государыня должна послать свое войско в Померанию, чем подаст помощь королеве, отвлекши прусские силы для защиты Штетина и других городов. Эта посылка войска против Пруссии заставила бы Англию и Голландию объявить себя против Франции и дать субсидии Швеции. Не знаем, какую выгоду думает получить русский двор от дружбы с прусским королем. Нам кажется, что надобно обратить внимание на чрезмерное увеличение силы этого государя, который скоро будет в состоянии вывести в поле 150 тысяч войска, который давно имеет аппетит на Курляндию. Франция острит зубы на Россию от зависти. Сделавши в Германии все по-своему с помощью короля прусского, она в союзе с тем же королем может предпринять что-нибудь и против России. В июне Ланчинский донес, что Австрия принуждена заключить мир с Пруссией на тяжелых для себя условиях. Канцлер королевы граф Улефельд говорил Ланчинскому: «Англичане приступают к нам с ножом к горлу, чтобы мы помирились с Пруссией, и мы уступаем все, что прусский король запросил. Наилучший алмаз из королевиной короны выхватывается, а на постоянство мира надеяться нельзя. Может быть, по-прежнему невзначай разорвет мир и нападет, но что же делать? Крайняя нужда заставляет. Денег никаким способом больше собрать не можем». Фридрих II, которому полезнее всего было видеть продолжение войны между Россией и Швецией, что мешало этим державам принимать участие в борьбе за австрийское наследство, Фридрих II был точно так же недоволен старанием Шотардии прекратить русско-шведскую войну, как и само французское правительство. Но не зная, что Шотарди позволил себе вмешаться в дело без ведома своего правительства, Фридрих сердился на французский двор, изумлялся странности его поведения. «Я не понимаю», — писал он Мардефельду, — «с какой стати Франция так усердно хлопочет о прекращении войны, тогда как ей вовсе невыгодно тушить пламя, вздутое ею самою с таким трудом, а, напротив, выгодно занимать русских шведами и препятствовать тем и другим вмешиваться в европейские дела». С другой стороны, Фридрих боялся, чтоб Франция, помирив Россию со Швецией, не стала располагать силами этих держав, не употребила эти силы для принуждения его, Фридриха, подчиняться ее распоряжениям, ибо он очень хорошо знал, что Франция не променяет сильную Австрию на сильнейшую Пруссию, что ей нужно раздробление Германии на мелкие государства. Мардефельд своими донесениями утверждал его в этом страхе перед Францией, и Фридрих, как утверждают, от этого поспешил выйти из войны. Что касается непосредственных сношений нового русского правительства с Пруссией, то Елисавета тотчас по вошествии на престол написала прусскому королю, что будет пользоваться всяким случаем все более и более удостоверять его величество в своей истинной и ненарушимой склонности. Бракель был отозван с своего поста и вскоре после того умер. На его место был назначен чрезвычайным посланником камергер граф Петр Григорьевич Чернышов. Новый посланник получил такой рескрипт от 26 декабря. Так как король прусский пред недавним временем через министра своего Мардефельда велел под рукою потребовать отзыв Бракля, которым он не очень был доволен, то и вы пристойным образом имеете нашим именем представить королю, чтобы он показал нам взаимное снисхождение, отозвал от нашего двора своего министра Мардефельда. Но Мардефельд не был отозван, и Фридрих II употребил все усилия, чтобы заискать расположение новой императрицы. Он рассчитывал, что великий канцлер, князь Черкасский, не проживет долго, что вице-канцлер Бестужев имеет сильных врагов и не пользуется особенным расположением императрицы, что важное назначение в управлении иностранными делами готовится человеку, близкому к императрице, графу Воронцову, женатому на любимой родственнице Елисаветы по матери Анне Карловне Скавронской, и вследствие этих расчетов осенью 1742 года Воронцов получает от Фридриха орден Черного Орла. При этом Мардефельд объявил, что король, принимая во внимание заслуги господина камергера и то, что он имеет честь быть женатым на родственнице императрицы, желает эту награду и выразить свое высокое уважение к ее величеству. В сношениях с польско-саксонским двором опять прежде всего стал на очереди вопрос курляндский. С переменами в Петербурге переменился и кандидат на курляндский престол. Вместо принца Брауншвейгского императрица велела Кейзерлингу хлопотать об известном нам принце Гессен-Гомбургском, фельдмаршале русской службы, и король Август по-прежнему отвечал, что очень рад исполнить желание императрицы, тем более что питает приязнь и склонность к назначаемому ею кандидату. Прежний герцог Курлянский Берон был оставлен на житье в Ярославле. Но был еще старый претендент на герцогство, который теперь вздумал возобновить свои искания, граф Мориц Саксонский. Императрица была за принца Гессен-Гумбургского, но Листок и Шатарди были против него, потому что этот немецкий принц по женитьбе своей на дочери фельдмаршала Трубецкого принадлежал к враждебной им стороне. Листок через Кейзерлинга дал знать Морицу, чтобы он приезжал в Россию. И Мориц явился в Москву после коронации и остановился у Шатарди, который давал для него богатые обеды и ужины. Елисавета приняла очень милостивого старого жениха, танцевала с ним, брала на прогулки, но этим все и кончилось. После переговоров с министрами великий канцлер объявил Морицу, что посещение его приятно императрице. Но что касается курляндского дела, то Ее Величество уже раз рекомендовало принца Гессен-Гумбургского и не может отступиться от своей рекомендации. Впрочем, так как она не намерена делать насилие ни королю польскому, ни республике, ни курляндцам, и требует только одного, чтобы Курляндия сохранила свои старые права и вольности, то Ее Величество никогда не будет действовать против графа Морица. С этим ответом граф и отправился из Москвы. Кейзерлинг давал знать на основании тайных сообщений гетмана польского, князя Радзивилла и других благонамеренных поляков, что многие, особенно же староста Сапега, получающие французскую пенсию, стараются курляндские и другие малые дела раздуть и раздражить поляков, причем внушают о шведской помощи и больших суммах, которые дадутся другими державами. Так что, пользуясь настоящими обстоятельствами, республика может усилиться и прийти в прежнюю славу. Эти люди внушают также, что граф Брюль и патер Гварини, духовник короля, преданы России, но что сам король иначе думает. Так как об этом сказал Кейзерлингу сам Брюль, то посол внушил ему, как было бы полезно удостоверить поляков относительно истинных чувств короля к России, что легко сделать по поводу посольства, имеющего отправиться к императрице для поздравления с восшествием на престол. Брюль обещал исполнить это. Потом Кейзерлинг начал внушать коронному гетману Потоцкому, как настоящее положение Европы может повредить спокойствию республики, для поддержания которого необходимы известные союзы. Республика граничит с четырьмя сильными соседями, и потому надо бы насмотреть, какое соседство ей особенно может быть полезно. Разумеется, русское, потому что императрица находится в особенной дружественной склонности к республике и желает большего утверждения ее тишины и безопасности. На это гетман отвечал, что и по его мнению, для спокойствия и безопасности республики ничего не может быть лучше дружбы с Россией. Действительно, в этом духе составлена была инструкция Огинскому, отправлявшемуся послом в Петербург с поздравлением. По случаю замешательства в Европе король не мог приехать в Польшу, и потому созвал польский сенат в пограничном городе Фрауштадте. Туда съехалось множество польской знати, и Кейзерлинг мог удостовериться, что усиление Пруссии произвело на поляков самое неблагоприятное впечатление. И хотя, по выражению посла, в республиканском государстве легко найти друзей и приверженцев, Однако из польских вельмож никто не является прусским приверженцем, кроме воеводы Бельского. Из страха пред Пруссию поляки обнаруживали сильную любовь и доверенность к своему королю. Гетман Потоцкий, всегда бывший во главе противной двору партии, теперь своими друзьями вполне выражался в пользу короля и даже подарил ему из собственного войска несколько сот человек. Из страха же пред Пруссию объяснялось и расположение к России. Несмотря, однако, на это общее расположение, Кейзерлинг не отвергал возможности, что шведские приверженцы, хотя и незначительные, будут в состоянии произвести некоторые волнения, и потому советовал составить сильную русскую партию под начальством люблинского воеводы Торло, которому надобно помочь деньгами. Да и гетман Потоцкий намекнул, что ему недоплачена пенсия. Хорошо было бы утвердить его в добрых намерениях. Шведский эмиссар-полковник де Бона ездил по вельможам польским. Предлагал деньги, чтоб составили генеральную конфедерацию. Сулил войско, запасы и требовал, чтобы Лифляндия была театром войны против России. Представлял, что после трудно будет дождаться более благоприятных обстоятельств. Узнали, что стольник литовский Петр Сапега старается в пользу шведов, набирает для них войско и обучает его – уговаривает шляхту, суля офицерские места с шведскими пенсиями. Молодой Орлик писал отцу своему в Ясы, что Россия потеряла в Финляндии больше половины войска от болезней, что в России находится сильная партия в пользу свержения императора. «Увидим», — писал Орлик, — «что произойдет на будущем сейме. Всего желательнее было бы внушить королю польскому, чтобы он соединился с народом и не упускал самого удобного случая к освобождению своего королевства от русского притеснения и к возвращению завоеванных Россию польских областей. Через это он получил бы успех в своих частных видах относительно наследственности польской короны в его доме. Но королю не с кем было соединяться. Народ в Польше, то есть шляхта, в огромном большинстве не сочувствовало шведским внушениям, и де Бона был схвачен в Данциге. В конце июля Кейзерлинг писал, что нечего опасаться относительно Польши, и великий гетман будет вести себя постоянным вследствие милости, оказанной ему императрицей. Другая соседняя держава, Турция, казалось, была доступнее враждебным, то есть французским и шведским внушениям. Вишняков в начале 1742 года уже доносил, что французский посол внушает Порте, будто шведы начали войну с Россией в ее пользу. Всячески старается, чтоб турки помогли шведам деньгами и позволили татарам впасть в русские пределы. Но турки не давались в обман. «Я», — писал Вишняков, — «всякое французское коварство и слабость Порте довольно истолковал, чем английский посол немало помогает, которого дружбу и конфиденцию ныне зело доволен». В половине апреля Вишняков доносил, что война у турок с Персией – дело решенное, поэтому Порта так занята и затруднена, что ни о чем другом и подумать не может. Хотя с французской стороны и внушается, что Порта должна поддержать Швецию в войне ее с Россией именно для того, чтобы быть безопасной от России во время своей войны с Персией, хотя шведский посланник Карлсон хлопотал о заключении союза между Турцией и Пруссией, в силу которого Пруссии позволено было бы набирать войско в Дунайских княжествах. Молдавский господарь Гика был на стороне Карлсона.